Глава вторая. Творец своей судьбы. Все говорят: экономический кризис, и разводят руками, как будто ничего нельзя предпринять. Можно подумать, кризисы устраивают не люди по неразумению и жадности, а прилетел и шмякнулся о землю астероид, или раздался глаз свыше, спорить с которым бесполезно. Кризис, мол, и точка, терпи. Кончался жаркий июль, когда Сергея Каханского уволили. Лизинговая компания, где он работал, переживала трудности. Само собой, под сокращение попал младший персонал. В общем-то, Сергей числился у начальства на хорошем счету, ждал повышения и полагал, что уж ему-то увольнение грозит в последнюю очередь. Действительность с легкостью опровергла эти наивные предположения. Правда, ему было обещано, что его вновь возьмут на прежнюю должность, как только компания переживет трудный период. Но каждый знает, чего стоят такие обещания. Плюнуть и забыть. Деньги пока были. Искать работу в период отпусков, да еще когда от невыносимой жары плавится асфальт, занятия для совсем уже отчаявшихся. Можно было и повременить. Почему бы не рассматривать увольнение как начало отпуска? И предаться активному отдыху, конечно. У нормального мужчины должна быть игрушка. Это знает любая умная женщина. Если игрушки нет, значит, мужчина ненормальный. Таких надо сторониться. А если игрушку отнять, то в душе мужчины возникнет зияющая пустота, каковую по Аристотелю природа не терпит. Древний ученый муж был прав. Вакантное место рано или поздно, но неизбежно займет водка. Или другие женщины. Иногда то и другое сразу. Не нужно ревновать мужчину к его любимой игрушке. Пусть себе тешится. Постоянной женщины у Сергея не было. А вот любимая игрушка была — спиннинговая рыбалка. К аристократической ловле нахлыстом он не пристрастился. Посиделки на берегу пруда с удочкой презирал как занятие бездельников. Неспортивных методов лова сторонился. Любил съездить в выходные на водохранилище за щукой или судаком, а если мечталось о форели или о ночлеге в тепле, то и на частный зарыбленный пруд. Немного осталось рыболовных хозяйств в Московской области, да и в прилегающих областях тоже, где Сергей не побывал бы со своим спиннингом и увесистым ящиком с блеснами. Были тут и колебалки, и вращалки, и всевозможные воблеры, попперы, твистеры, джиги, джерки, и еще многое, без чего рыба прекрасно обошлась бы. А рыболов нет. Еще большее количество снастей оставалось дома. И стены квартиры были увешаны фотографиями, изображающими Сергея с разнообразными трофеями. Вот он держит обеими руками громадную щуку, свирепо разинувшую пасть. Вот он лежит на травке и кажется коротышкой по сравнению с разлегшимся рядом усатым сомом. А вот Сергей с друзьями, и все гогочут. Только что из озера был выловлен громадный ржавый гаечный ключ с привязанным к нему обрывком веревки. Наверное, служил кому-то якорем. За веревку и поймался. Куда поехать? Вот вопрос. Мещерские озера? Валдай? Или махнуть в Астрахань? Истинный рай для рыболова. А может, раздухариться и отправиться в сибирскую глухомань за Тайменем? Адское искушение. Но без компании трудно. А где она, компания? Кто где? Один на Черном море пузо греет, другой занимается тем же на критских пляжах, третий работает, проклиная жару, и отпуск у него осенью. А четвертый жениться собрался. Приспичило. И тут же, как в воду глядел, позвонил Иван Шаповаленко, институтский друг. «Не желаешь ли, мол, присоединиться? Водный поход. Нет, не в Сибирь, а на Кольский. Через неделю. Подумай, а? У нас тут на одном катамаране не комплект, трое всего. Не все же тебе спиннингом махать. Веслом помашешь? Ха-ха. Нет, ну и спиннингом тоже, конечно. Будешь у нас штатным рыболовом. Хариус, кумжа, щука. А знаешь, какая щука на севере? Думаешь, она тиной пахнет? Ага, как же. В копченом виде язык проглотишь. Но главное там хариус, конечно. Что? Лицензию купим. На что нам разборки с рыбнадзором? Что-что? А не надо тебе никакого снаряжения, кроме рюкзака и спальника. Все остальное будет. Маршрут? Да нет. Не самурайский маршрут. Ничего особо сложного. Ну так как? Подумаешь? А чего тут думать? Иван был маньяк. Его игрушками уже в студенчестве были речные пороги в северном безлюдье. Он и жену себе нашел такую, для которой только в походе и жизнь, а в Москве выживание. Их сыну было 5 лет, и первый свой поход он совершил еще не умея ходить, а второй еще не просясь на горшок. Родители выращивали из сына чудовище, для которого река без порогов просто канава, и лес не лес, если он не тайга. Ясно было, Иван ни за что не позвонил бы, будь в сборе вся его компания маньяков. Наверное, на сей раз кто-то не смог присоединиться. Вот Иван и кинулся обзванивать тех, кто, в принципе, способен отличить весло от компьютерной мыши. Грести втроем на 4-местном катамаране, наверное, неудобно. То ли лестное предложение, то ли несколько обидное, сразу и не разберешь. И не надо разбираться. Уже хотелось ехать. Сергей сказал, подумаю, лишь в силу привычки тратить на маломальские серьезные решения более 1 минуты. Глубоко в душе нежно запели скрипки и флейты, плеск воды, водовороты за веслом, белые ночи, суматошные всплески рыбы, заглотившей приманку, посиделки у костра. Романтика, однако. До Кандалакши добрались на машинах за 2 суток. Тубус со спиннингами торчал из заднего бокового окна. Оставив личный транспорт, наняли помятый автобус с изображением розовой пантеры на боку и покатили к реке. На грунтовке начали считать подосиновики по обочинам, сбились со счета. Грунтовка завела заболоченный лес, накрапывал дождь. Автобус выл, буксовал, швырял из-под колес грязь, и пантера уже не была розовой. 2 раза останавливались и высылали Ивана на разведку. Таля грунтовка. Оказалось, та. Приехали. Первым делом Сергею захотелось укатить обратно. Холодный дождь перестал накрапывать и полил всерьез. Вершины елей цеплялись за перегруженные ледяной влагой облака. К лешему такую романтику. Сначала ставили тент, потом таскали под него неподъемные рюкзаки, потом принялись ставить палатки. Почва хлюпала и пузырилась. Покончив с палатками, эти ненормальные с шуточками и прибауточками приступили к сборке плавсредств. Пришлось помогать, иного поведения здесь не поняли бы. Потом пришлось искать, пилить и таскать дрова. Какая уж тут рыбалка. До ужина Сергей не имел свободной минуты, а после — сил. Звенело в ушах от радостных воплей малолетнего чудовища, Иванова отпрыска. Этот хомо супер ощущал себя в своей стихии. Утром дождь сделал паузу, но Схибин по-прежнему тянуло холодной сыростью. В озерной воде Сергей рассмотрел свою веснушчатую белобрысую физиономию, а помимо нее только дно, безжизненное, как марсианская пустыня. Ни водорослей, ни мальков. Ледяная вода казалась дистиллированной. Птицы и тени летали над озером. Вызвав смех, Сергей поинтересовался, не море ли это Лаптевых. Минуло еще 2 дня, наполненных борьбой за жизнь. Сергей скучнел. Под проливным дождем проходили какие-то озера и какие-то пороги, где гребцов заливало по грудь, а пена била в морду. Капитан орал команды, Сергей не понимал их. На пороге под дун он выпал за борт и, вероятно, утонул бы, не зацепись ступня закаленный упор. Утром загрузить катамаран. Вечером разгрузить катамаран. Найти сухие дрова, растущие почему-то в такой дали, что замаешься пробираться туда по тайге. А ведь потом еще валить сушину, пилить ее на части и переться обратно с бревном на плече. Комарье и гну с тучами. Свежее медвежье дерьмо невообразимых размеров лежит прямо на тропинке. Романтика. Иван ободрял, мол, погода обязательно пойдет на поправку. Медведь летом сыт ягодами и на людей не нападает. А впереди такие пороги, что пальчики оближешь. И еще озеро, где на скальном острове древние саами оставили петроглифы. Чего оставили? Петроглифы. Выдолбили на скальном выходе контуры разных зверей и людей. Зачем? Из религиозных побуждений. Продвигались на север вслед за кромкой ледника и мечтали, наверное, что тут мигом появится зверье, олешки там всякие. «Глупости», — буркнул Сергей. «Делать им было нечего, мечтать. Фантасты какие. Назови мне хоть одного фантаста-лопаря. Я знаю, зачем они на самом деле долбили камень». «Ну и?» «Они грелись.